Здравствуйте. Мы продолжаем наши беседы о радикальном субъекте с философом Сергеем Александровичем Жигалкиным. Сегодня, как мы и обещали на предыдущих беседах, мы, наверное, поговорим о практической или опытной стороне радикального субъекта.
Экзистенциальной,
да. То, что мы определили спонтанно на прошлой беседе как физику радикального субъекта, поскольку одно дело говорить в логических, математических терминах о точках или о плоскостях, о прямых, когда мы переходим к физическому миру или к действительности становления, сразу точка превращается приблизительно точку, прямая в кривую, плоскость в объем, и возникают совершенно другие закономерности. И вот здесь как раз то, что мы наметили, о том, что сам радикальный субъект в каком-то смысле, в любой топике, в некотором смысле недостижим, а достижимо лишь максимальное приближение к нему. Это открывает, на мой взгляд, такую тему солнечной орбиты. То есть, что происходит между тем, где мы уже на самом Солнце, и в самом Солнце, и рядом с ним.
Да, ну хорошо.
Вот, мне кажется, уже вот этот, как только мы сказали, что радикальный субъект есть центр нашей орбитальной системы внутреннего мира, на мой взгляд, сразу просто даже прямое вопрос ассоциации, да, но меня сразу как бы полоснула попытка визуализации этого движения на Солнце. Сразу полоснул темой огня, что возникает момент, что в этой окрестности происходит сгорание. И фаэтон, и попытка скакать.
А сгорание чего происходит?
Вот это очень интересно. Чего? Дело в том, что, видимо, сгорание становления. То есть вот движение по пути от внешнего ко внутреннему должно привести нас к решающему опыту внутреннего огня. Именно внутреннего огня, le feu intérieur, внутренний огонь, который и отделяет нас от максимального приближения к радикальному субъекту. Здесь можно вспомнить, кстати, ангела с огненным мечом, который охраняет,
не пускает
Адама в рай. Огненный меч. И можно себе представить, что этот ангел обходит сад рая, окруженный стеной, с этим огненным мечом, как солнце обходит миф. И вот именно огонь, как колесо огня или кольцо огня, отделяет радикальную субъектность от нерадикальной субъектности. Или нос поэтикос, от нос патетикос, активный интеллект от пассивного интеллекта. Тут ведь сразу возникает интересный момент, что когда мы говорим о даже приближении к этому, к окрестностям, к окрестностям радикальной субъектности, мы сталкиваемся с запретом. Вот я воспринимаю этот символизм внутреннего огня как сферу совершенной такой огненной блокады.
Но блокада от чего идет? Чего?
Я думаю, что, во-первых, это блокада, которая не позволяет нашему вниманию, нашему сознанию течь внутрь себя. Ведь мы мыслим всегда от. Мы мыслим об этом, о другом, о следующем, предвосхищаем будущее, осмысляем прошлое. Но мы никогда не думаем, не мыслим о мысли, никогда не двигаемся внутрь, к истоку. Это, собственно, Гуссерль называл эдетической феноменологической редукцией.
То есть мы хотим двигаться к истоку, просто не может.
Не может. И вот чем дальше мы все-таки превозмогая не можем через силу, тем труднее. И в какой-то момент мы совсем не можем. Вот я думаю, что там, где мы совсем не можем двигаться еще дальше, вот там начинается сфера огня. То есть здесь мы подходим к границам рая радикальной субъектности и сталкиваемся с этим внутренним огнем. И удивительно, что те фигуры, которые преодолевали этот порог, и порог как бы жизни в обратном направлении.
Мы говорили про них.
Да. Это Илья. И он связан с огненной колесницей. И колесо огненное, колесница и огненное колесо, это тоже один из таких известных солнечных солярных символов. Тоже в каком-то смысле рай. И по окраинам, по окружности рая горит огонь. Иными словами, в опыте поиска радикальной субъектности мы движемся к тому моменту, где мы должны сгореть. Вы ставите вопрос, что, как сгореть, или как вы точно сформулировали? Ну, что должно сгореть?
Что должно сгореть, да.
Вот.
Кто должен, что должно остаться или не должно остаться?
Здесь как раз очень интересный момент. Вот в алхимии есть такое понятие, огонь, который не жжет. Есть вода, которая не мучает рук, и есть огонь, который не жжет. В огне есть жар и свет. И если жар невыносим, то свет-то почему невыносим? И вот, возможно, преодоление этой ограды связано с тем, способностью разделить жар и свет. То есть разложить эту огненную преграду на две составляющие. Потому что жар – это скорее от имманентности, а свет – от трансцендентности. В этих окрестностях они пересекаются. Но вот опыт. Жар можно погасить только холодом. В смысле жар, теплоту. И вот когда огонь становится холодным, вот тогда он не жжет. Ведь обратите внимание, что в огне-то жжет именно горячее. То есть жар, а не свет. И вот здесь опыт физики радикального субъекта заключается в способности преодолеть стену жара, а не стену огня. То есть жар – это в огне то, что не является светом. И вот здесь сам, но огонь – это же еще и свет. И вот этот внутренний огонь, который является холодным огнем, когда мы осознаем, что он холодный, мы сквозь него проходим. А если мы видим его как горячий огонь, то он нас отбрасывает. Мы не можем через него пройти. Поэтому, возможно, это связано, кстати, с темой Прометея, который похитил огонь и принес его людям, тем самым показав путь назад, путь в этот утраченный божественный рай. Но в любом случае, я думаю, что вот одна из таких безусловных вещей в опыте радикальной субъектности – это то, что, во-первых, нам все препятствует у нас в том, чтобы мы двигались в этом направлении. То есть мы сами являемся преградой.
Это понятно. Это пусть и не требует. Да.
Да. Но тогда возникает момент, что нам мешает не отсутствие времени, отсутствие знаний, денег или какого-то комфорта, а вот мы
сами мешаем.
Мы и есть преграда. Не перед нами преграда, а мы преграда. Это уже, мне кажется, способ такого, какой-то кирпич мы разобрали из этой стены. Если мы тогда не мы идем, переступая через
что-то. Тогда надо понять, что такое мы в данном случае, потому что тут я немножко запутался, в какой точке мы рассуждаем. Если мы опять неоплатонизм возьмем, тогда просто это встает вопрос о повороте.
Это в любом случае встает вопрос о повороте. И в платонизме, и даже в имманентном.
В имманентном
то же самое. Они
уже решили, что это похоже.
Просто нам вот эта вертикаль, она что дала? Она дала некоторые, может быть, даже образы новые, или образ насыщения этой точки. Вот сама эта точка, она перестала быть какой-то абстракцией.
Она перестала быть абстракцией, она перестала быть окончательным,
да,
разрешением.
Да, но это уже, просто уже многое.
Много. Потому что окончательное разрешение, оно другое, еще есть вертикаль.
Совершенно верно.
И тут выступают всякие...
Да, но это обогащение, когда это мы видим, что это не последний предел. Соответственно, кому-то это могут руку, у кого-то руки опустятся, совсем уже нас, скажут, запутали, и сюда не попасть, а туда вообще. Ну и у кого-то наоборот, у людей, которых, как Ницше говорил, в каждом сердце есть стремление выше, наоборот, как раз только и крылья вырастут. А это еще не все, только начало, есть еще лестница, ведущая в иные зоны.
Ну, надо все равно вот как-то с этим подразбираться получше. Будет вот очень хорошее было рассуждение об имманентном и вертикали, не платонической. Там еще потом, когда вошло христианство, стало надо доисследовать, до понятия. Сейчас к этому нет ясной картины пока.
Ну, Ну, а христианство здесь просто... Здесь,
нет, то, что было сказано, то понятно.
Есть христология христианства, есть антропология, есть парадезиология христианства. Вот эти темы, они требуют некоторого все-таки специального рассмотрения. Я думаю, отдельные беседы сопряжены с богословскими разными установками, которые уточнят эти темы. Но в рамках самого классического христианского дискурса мы часто можем запутаться в этих богословских построениях. Вернее, наоборот, мы можем легко получить складную картину, она будет абстрактной. А вот к опыту применить это гораздо сложнее. И вот для чего нам очень важен, на мой взгляд, платонический или феноменологический подход. Они помогают описать нам картину, в которой христианство выберет одно, отложит другое, отбросит предсуществование душ, проведет различия между антропологией и христологией, которой нет у неоплатонизма. Просто божественность и человечность, они совершенно не обязательно должны разделяться бездной. Этого разрыва и нету там. Поэтому, соответственно, здесь менее строгая терминология просто. А в христианстве есть, безусловно, необходимость более строго ее выстраивать. Но, тем не менее, эта новоплатоническая топика подвела нас к очерчиванию
той стороны. Безусловно, она раскрывает все бездны, которые есть вокруг этой всей проблематики.
Да, да.
Просто, и если мы не видим этих бездн, то вообще непонятно, о чем мы говорим.
Да, это получается довольно плоское рассуждение. Но вот тут, а теперь вот, мне кажется, что наметив это, мы можем вернуться к проблематике, как вот опытным путем двигаться. То есть это, во-первых, движение внутрь себя. Это движение внутрь всегда. Как Платин говорил, закрыть глаза. Изучая внешний мир, мы только потеряемся окончательно. Значит, внешний мир нам не надо изучать.
Внешний мир.
То есть лучше изучать поэзию о внешнем мире. То есть вот, изучать его с закрытыми глазами. Самое точное знание дается, как говорил Платин, закрыв глаза. Дальше второе. Это уже неплохо. То есть мы закрываем глаза на внешнее, открываем на внутреннее. То есть дальше мы смотрим, что такое внутренние глаза и почему идеи видятся очами ума.
В топике неоплатонизма душа обращается к себе, через себя, к уму, и дальше, как мы говорим.
Да, да. И в топике аристотелизма мы обращаемся к уму, мы постигаем, мы думаем. И думаем. И вот тут такой вопрос, что то, что называется, кстати, у Аристотеля протофилософией, первая философия, это когда философия начинает думать о самой себе. Не о мире, не о окружающем, а вот происходит тоже поворот, только философский поворот, такой, скажем, гносеологический поворот. Мы начинаем, это для неоплатонизма, для Аристотеля и везде, это для мистических практик. Человек закрывает глаза на внешний мир. Наука начинается, когда открываются другие глаза, обращенные внутрь. Это вот уже первое действие, вот этот поворот, это уже и бесстрастное. И это сильные шансы. Это значит взять и поднять якорь. То есть мы отправляемся от сферы твердого мира, достоверности, закономерности.
Сначала умозрительное, потом к уму.
Да, да, да. Вот мы отправляемся в плавание по внутренним водам. И вот здесь это
самое... Это абсолютно понятно, то, что вы сейчас говорите. Тут даже никаких возражений не может.
Да. Это первый шаг. Это первый шаг в физическом опыте радикального субъекта. Но сразу стоит предупредить, что это только первый из очень многих. То есть человек думает, закрой-ка я глаза, там, представлю себе что-то. Да, дальше там начинается...
Тот же Платин говорил, что вот это движение умозрительно, оно может... Смотри на воду, смотри на предмет, ты видишь, отделить материю от логоса, увидеть чистый логос, увидеть человеческое, увидеть представление этих движений туда.
Вот. Это и есть движение к радикальной субъектности. Это опыт постижения, умозрительного постижения, знания.
Не то, что я придумал.
Конечно, это именно распознание сути вещей. А вот это движение в суть вещей. Но здесь сразу возникает второй момент. Во-первых, мы отправляемся в океан. В океан, где мы имеем дело с фантазмами. А фантазмы – это не такие как бы несуществующие вещи. А это существующие сущности, существующих вещей, фантазмы. То есть это их образы, это их морфе, эйдосы, логосы. То есть это, вот погружаясь в мир фантазмов, многие думают, ну это некоторые не связанные с действительностью. Это фантазмы действительнее, чем их траченные материи физические тени. Физические вещи – это тени фантазма.
То есть он наоборот.
Наоборот.
Если мы сейчас если придем там ученого запросить, он скажет, ну как, вот есть мир, а это вот такие фантазмы фантазии вокруг него.
Да.
А на самом деле наоборот, наоборот.
Да, сам ученый есть просто очень плохой фантазм. Да. Неудачный. А вот удачный фантазм – это тот, который понимает, соглашаясь со своей собственной фантастической, фантазмической сущностью, двигается внутрь этих других фантазмов. То есть это фантазм. Я фантазм – это слово, которое следует реабилитировать. Это аристотельский термин. Это фактически аналог автономного морфе, автономного эйдоса. Этот эйдос может соприкасаться с материей, но он ничего не приобретет от этого соприкосновения.
Но он только испортится.
Испортится, да.
Он станет с другой стороны, он сам испортится не может.
Сам по себе нет, но вот вещи испортятся.
Как испорчено, это как идолон, что называется.
Идолон, да. Идол, фактически. Да. Идолон – это идол.
Идолон, вот идолон.
Да. Тень с фантазмом.
Воплощенный логос.
Да, и он неплох, потому что логос. Потому что воплощенный – это ничего не добавило к нему, убавило.
Это убавило, мы должны просто это убрать. Об этом не говорим.
А это есть взять и вырвать фантазм из вещи.
Верно.
И спасти фантазм. И его просветить, омыть, и его как-то вот его восстановить его права. Поэтому на самом деле вот фантазм как таковой – это первый шаг в сторону радикальной субъектности. Мы должны понять, что мы фантазм среди фантазмов. И вот тогда, как фантазм среди фантазмов, мы начинаем путь ко внутреннему центру. Но этот фантазм тоже уже очень важен. Это и есть поднять якорь. Когда мы стоим вместе с вещами, пришвартованными в бухте материальной телесности, ну, мы никуда и ничего не узнаем, так простоим, пока не сгнили
соленый. То есть мы сами, так я правильно понял, мы сами, наша индивидуальность, личность в том числе, обращаемся к фантазму для себя самого, но мировая душа, присутствующая в нас, она не обращается к фантазму, она обращается к себе.
Вот. Это вообще очень интересная тема, потому что это значит обретение нашего фантастического «я». Мы вообще сами фантастические существа, потому что мы фантазии. Когда мы трачены материей, вот, телесностью, мы думаем о себе не бог весть что, чем мы не являемся. Мы гораздо свободнее. И вот освобождение этого фантастического «я» Евгений Сергеевич Головин называл пробуждением свободного двойника. Вот этот свободный двойник в нас, это и есть мы, настоящие. А вот те мы, которых считаемся, вот это мы настоящие, вот это как раз, это не просто не фантазия, а это плохая фантазия, это сказка, как у Шекспира, рассказанная идиоту. То есть это некоторая фантазия очень больного человека, фантазия курильщика, которая составляет нашу такую материальную, известную нам индивидуальность. По-настоящему мы, только когда мы вылупились, как бабочка из гусеницы. Вот наше существование – это гусеница, гусеничное существование. А бабочка – это фантазия. Это наше фантастическое эго, которое расправляет крылья и двигается внутрь себя. Вот душа имеет огромный мир внутри себя, потому что она часть этого мира. И вот когда мы сбрасываем кожуру гусеницы, мы двигаемся, превращаемся из червя в бабочку.
Другой.
Да, мы тогда двигаемся к огню, как мотылек.
Ну вот я могу пояснить это немножко. Вот, смотрите, мы когда думаем о себе, вот просто так мы представляем себя, вот там личность, мы такие. Надо от этого уйти, сделать сейчас. Мы вообще очень просто. Мы должны рассматривать себя не как вот, сидящим сейчас, в этот момент, а как сидящим 5 минут назад. То есть тогда это мы, когда мы думаем о себе, как ушедшие туда-назад. Как это мы, но это не мы, это другой. Это такой же фантазм, как все остальное. И тогда, а что остается, если мы все время так уходим в себя? Это будет и есть движение вот туда.
И это лишь движение. Это не подлинное, не радикальное субъект.
Нет, это только движение, только направление.
Да, да.
Все.
И вот, но вот это, смотрите, можно так сказать, что первая фаза в этом пути в сторону радикального субъекта – это обретение фантастического эго. Вот эго свободного двойника самого себя. Тот, который может смотреть о себе настоящем, так, как вы предложили на 5 минут назад, или на подростка. Мы можем относиться к себе сегодня, вот там, смотрящему телевизор или там, пьющему кофе, так, как мы относились к себе в детстве. Мы можем вспоминать о себе и думать, помещая себя в себя игровым образом.
Сюда. Ну,
да,
это,
да.
Это игра.
Игра. Это вот, вот очень важно, что фантастическое эго играет с нами. И это вот начало, это театр. Мы понимаем, что мы не актеры, там, не в театр, как шекспировское сравнение, что мы просто, кстати, в этом отношении это очень платиновская мысль. Платина великолепная есть идея, что игру всерьез воспринимают только игрушки. То есть вот как только мы понимаем, что это игра, мы перестаем быть игрушками, мы от них как бы освобождаемся, но мы не теряем связь с игрушками. То есть мы, наше фантастическое эго начинает двигать собой и другими, и двигаться само, уже вне зависимости, в частичном независимости от той пьесы, где мы как куклы принимаем какое-то участие. Там, кукла папа, кукла мама, кукла ребенок, ходит между собой. Все прописано, какой-то угрюмый уличный жонглер двигает эти фигурки. Это не надо с этого возмущаться. Все равно, представляете, вот, кукла Петрушка захотела стать Дэнди. Это бессмысленно. Просто наше фантастическое эго Петрушки должно освободиться от его пьесы и наблюдать за тем, как он там в этих в уличных представлениях изображает себя мертвого, дерется или что-то выкрикивает на поперек у публики со стороны, именно со стороны, то есть стать зрителем самого себя. Вот это пробуждение фантастического эго.
Вот извините, вот вы фантастическое эго, когда вы говорили, вы вспомнили сразу Головина, от него вот эта вся ниточка разматывается. А вот не имеет ли к этому отношения, скажем, фантастическое эго, как, например, там, поэтическое «я»? То есть есть просто «я», а есть поэтическое «я», то есть оно фантастическое.
Ну, вот
это, как тут? Или это другое?
Нет, мне кажется, тоже это очень близкое.
Похоже.
Да.
Говорю, как он смыкал вот этим. То есть есть поэтическое «я», где ты сам на себя смотришь, как вот именно на куклу.
Да, да. И вот это поэсис. Поэсис – это и есть творение. Поэсис. Поэт – это тот, кто есть нус поэтикос в каком-то смысле. Вот поэсис как активный акт творения мира, он в ходе этого творения мира или творения образа творит того, кто творит творца. Mm-hmm. Вот поэсис – это гораздо глубже, чем поэт. Поэсис – это именно активная форма творения чего-то, какого-то образа, гештальт или произведения, и в ходе этого творения творится заодно и творец. Как у Песова, который распадается на много Да, в ходе, это даже у Хайдеггера есть, в эссе вот, о ботинках Ван Гога, о том, как связан творец и творение, что они не только творец творит творение, но еще творение в каком-то смысле требует этого творца, а творец и творение сотворяют друг друга в отношении друг к другу. И вот здесь как раз акт фантастического эго или свободного двойника – это понимание игровых взаимосвязей, того, что мы называем там субъект, объект, сущность или явление. Мы оказываемся в свободной дистанции. И вот движение, а вот теперь смотрите, куда летит бабочка. Конечно, это сложный вопрос, куда летит бабочка, почти такой даосский, но она ведь куда-то летит. И, в принципе, она может не лететь никуда. Большинство бабочек никуда не летят.
Ну, все сразу летят.
Ну да. Ну, а так-то вот вообще, посмотрите, ее террус, ее естественное место. Но есть подсказка, на мой взгляд, что среди бабочек есть очень целеустремленные сверхбабочки, у которых есть цель. Это мотыльки. И они летят на огонь.
Ну, то есть вы приходите вот к началу нашего. Сегодняшняя беседа. Как же из тени огня?
Да. Я думаю, что фантастическое эго хочет сгореть. Только не все фантастические эго знают об этом. Только самые сверхбабочки, такие сверх...
Они знают, что сгорят.
Они знают, что они станут светом. А для этого надо перестать быть
бабочками.
Да.
То есть они сгорят, и вместо них будет свет.
Они знают, что они всегда были светом. А то, что сгорит, лишь иллюзия. Отдельности. Как они уже у них есть, только отделение от Петрушки.
Это высокий ориентир такой.
Да, но мы не пойдем, иначе враг. То есть, если мы не сгорим. Вот с такими вот, как бы с такими навыками в рай не пускают. Просто это уже говорилось. Много раз придумали, что таких вот, с такими немытыми, недоделанными, не пускают просто. Поймешь, либо рай, либо такими, как мы. Бабочка, не всякая бабочка принимает решение сверхбабочки-мотылька. То есть прямым образом лететь на свет. И зная, что сгоришь, лететь на свет снова и снова и снова, атакуя свет, вплоть до преображения. Потому что вот это и есть возврат, вот это и есть в каком-то смысле эпострофы радикальной субъектности, которая двигается к этому центру даже не только тогда, когда это привлекательно. Потому что, наверное, в какой-то момент мотылёк не знает, что он сгорит, когда он дотронется до этого огня, когда он туда влетит, к этому свету.
Ну, надеется остаться собой.
Да. Но на самом деле...
Это кто-то, что-то в нем надеется.
А что-то подсказывает не лети.
А что-то подсказывает...
Так и давай в другом направлении. Но тем не менее он летит. И вот это решимость, вопреки чувству самосохранения мотылька, есть в каком-то смысле некая надежда опыта радикального субъекта. При этом, на самом деле, вот тут как раз эта вся математическая наша фигура с точками, с пересечениями, она оказывается во втором плане, когда мы просто представляем себя мотыльками, летящими к свету, и как стрелой определенной, как некоторое движение, которое двигает...
Это в каком смысле героическая позиция?
Но для него платоников...
Для платоников нет.
Герои там, души героев были такими же, как души людей, только хорошие. То есть, если ты человек по-настоящему человек, ты ближе к героям, чем к душам обычным. То есть, обычные души – это тоже бабочки, это тоже фантастические дяди. Но их игры простоватые, а игры героев сложнее. Игры героев более рискованные, в них больше разыгрывается в играх героев. И героям больше чего приобретать и больше чего терять, чем остальные души. Поэтому вот иерархия душ у Евлиха. Душа, дальше герой. Дальше, правда, еще идут даймоны, ангелы и боги. И, соответственно, вот степень этого движения к огню, она тоже может быть и решимости разной. Но, во всяком случае, вот здесь вот интересно, что физики радикального субъекта можно наметить вот орбиту фантастического эго, как первого внутреннего измерения. А дальше это тоже не конец, это начало плавания, путешествия, потому что мир, который казался несуществующим внутренне, или там просто...
Он становится свободным.
Да,
очень даже существует.
Очень даже, да. И оказывается, это он этот мир-то и создает. И в нем путешествие создает возможность путешествия во внешнем мире, в нем плавание, в нем его внутренние воды конституируют внешние воды. Пока мы не доберемся до огня. Не случайно огонь горит в святилищах, огонь горит в центре, огонь горит в печи, огонь горит в храме, огонь горит в самом центре. Да, и в этом отношении вот это движение к огню – это очень тонкий момент. Вот здесь, конечно, мудрость мотылька в том, что... То есть от фантастического эго бабочки мы приходим к воле мотылька или к мудрости мотылька. Мудрость мотылька в том, что он пренебрегает определенными страхами и предпочитает магнетизм абсолютного центра.
Да.
И вот этот
Что бы ни было.
И в принципе мы не знаем, что происходит с мотыльком после того, как он сгорает. И может быть вот здесь как раз это и не надо знать. Потому что если будем знать, мы будем ждать. А когда мы будем ждать, мы не будем лететь, а будем рассуждать о том, как оно летается, там, как надо правильно крылья бы двигать.
Да, так.
Просто. А здесь же речь идет о том, что в мотыльке нас привлекает и, может быть, как-то соблазняет именно безрассудство этого действия.
Ну, не только безрассудство, еще такая действительно воля.
Воля, упрямство. Дерзость.
Несгибаемость ориентира. Вот мощь магнетического центра.
Да, но... Да, совершенно верно. И да, не всякое безрассудство, а именно такое целенаправленное безрассудство. Вот это, мне кажется, та траектория, которую мы описали вот в этой
главе. Ну, да, да, практически такая сторона.
Да, это физика, это какие-то физика радикального субъекта. Потому что мы не говорим о превращениях, которые происходят с человеком, кроме как вот первого превращения. Дальше уже бабочка и огонь. Вначале проблематика суши и моря, поднять якорь, отправиться.
Это понятно. Ну, то, что мы объяснили, а та другая, она, по-моему, апокалиптична вообще.
Ну да, да. Но дальше вот, прежде чем, собственно, чисто не такие вот прикоснуться к невыразимым вещам, еще мы можем описать это кольцо огня, которое не допускает нас.
Ну да, но все равно поставим же преграду.
Да, но это еще преграды. Мы нашли мотылька, такую сверхбабочку.
Далеко туда еще.
Да, конечно, дело в том, что между там, обычной бабочкой и таким самоубийственным солярным мотыльком есть наверняка множество разных промежуточных форм жизни. Внутренняя обезьяна, внутренняя свинья. Там же много можно внутри чего найти. То есть так кажется, прям так вот. Хотя, как прекрасно в Псалтире сказано, дай отняшь мне крылья и полечу. Полечу и усну, говорит Абрам Давид. У него там в одном месте вообще удивительно красивые библейские образы, в которых есть очень много таких ярких философских, метафизических метафор или способов выражения. И вот полечу, дай дашь мне крылья, полечу и почию. То есть дай мне крылья, я полечу и усну. И вот это усну не просто налетался и отдохнул в гнезде, а я как раз думаю, полечу и сгорю. Полечу и почию. То есть отдам себя вот в этом полете. Отдам себя огню, который еще выше, чем воздух. А вот это, кстати, интересно, тот же самый Аристотель, космос, который располагается так, внизу земля, дальше вода, как раз плавание, потом воздух, полет, потом высшая сфера, которая примыкает к сфере Луны, это огонь. И, соответственно, вот этот огонь и защищает нас от того, чтобы выйти в чистый эфир. Поэтому даже в этом смысле иерархия стихий подсказывает нам эти пути физики радикального субъекта, потому что другое дело, что эти элементы внутренние, и земля внутри, ну, земля это на грани, да, внешняя сторона земли это одно, а внутренняя сторона земли это то, что ближе к воде, а внутренняя вода то, что ближе к внутреннему воздуху, и так мы проходим до сферы Луны. И оказывается, что именно к Луне, а не к Солнцу мы приближаемся. А вот Солнце это еще через несколько орбитальных. Да.
Да.
То есть мы можем говорить о некой о внутренней астрономии в каком-то смысле.
Ну, конечно.
А вот в этом как в путешествии к Солнцу, к внутреннему Солнцу, оказывается, оно, вот, из этих метафор даже преодоление сферы огня еще далеко не конец. Это только полет.
Ну, вообще так, сам огонь, вот как такой, как метафора, как символ, как все, ну, огромное количество философов стояли в центр. Вспомнил Гераклит, там, даже Демокрит, и то у него огненные атомы. То есть вот огонь, он как бы
такой. Ну и вся иранская традиция связана с огнем. Интересно, что в стихирах евангельских есть
тоже, по-моему.
Да, правда, очень много. И там вот есть интересно, что поклонение волхвов Христу, там сказано Богородице, что она погасила волю огнепоклонников, дав им знание истинного света. То есть короли магика, волхвы, персидские короли, огнепоклонники, которые поклоняются Христу и осуществляют это различие между огнем и светом. Огонь – это и то, и свет, и жар.
Это же,
а Христос чистый свет. Это как сакральное и святое. В сакральном есть и темное, и светлое, и высшее, и
нижнее. Только высшее.
Да. И здесь как раз вот это испытание огнем, вот достижение области внутреннего огня, пожалуй, можем сказать, такой вот фиксируемой вехой на пути к радикальной субъектности, если говорить о уже таких практических.
Ну, вы это поставили довольно далеко, или тихо.
То есть для начала просто надо перестать быть свиньей и все. И уже
немало.
Немало, да. просто начать читать книжки, размышлять о философии, о религии.
И превратить этот мир в эту иллюзию.
Кем он, чем оно является? Совершенно верно.
Ну, наверное, закончим сегодня.
Я об этом.